Так, что дальше будем с Коломок или там что-то другое?
Что-нибудь смотрел про Скаломок или про вот эту дроп скала 2.12 для скала Cats Effect?
Ну, дроп я смотрел, но меня как-то это не особо касается, поэтому я тут как бы сложно что-то комментировать. Как бы там интересно, что вот у них есть статистика, типа закачек библиотеки, и по ней вот есть как бы конкретные цифры про скалу 3, скалу 2.13, скалу 2.12. Вот.
Не, ну я бы... Не, а что там? Мы же... Ну ладно,
Ну,
мы же уже
давайте,
обсуждаем.
ладно, давайте быстро включим, да. В общем, есть такая тема, она выскакивала тоже на Reddit, аналогично вот этой проскобочке, что в Cats Effects думают бросить 2.12. И вот это как бы предлагает Сеф, что он считает, что типа
Что,
уже
сет?
вы... Да-да-да.
Тише.
Да.
Да, тише.
Что типа уже пора. Уже, типа, зачем нам сказал 2.12? Хотя вроде как бы говорили, что ее будут вечно поддерживать. И вот они говорят, что Ака уже бросила 2.12, которая, типа, коммерческая Ака. И, в общем-то, как бы, ну, в целом, я так понял, большинство согласны, за исключением того, что есть два аргумента против. Один, типа, что вот есть, типа, Spark, но причем не сам Spark, Spark типа 2.13 поддерживает, но там есть какие-то рантаймы, Гриша, наверное, знает, что это такое, и они всегда типа гораздо медленнее обновляются, и у них сейчас максимальная версия 2.12, и типа люди будут страдать. Вот, а другой аргумент там, Спивак, он собрал типа статистику загрузок, и там у него примерно такие цифры вот в текущий момент, что скала 3 26%, скала 2.13 48%, скала 2.12 25%. И типа он, ну, он это говорил, что в разрезе, что он как бы следит за этими цифрами, и что вроде как бы скала 2.12 уменьшается, что вроде как бы
А еще раз,
вероятнее.
можно процентаж? Сколько процентов в скау
Ну,
2.12?
ты открой вот этот GitHub issue, там найди, типа, сообщение Даниэля Спивака, и там написано про все это.
А ссылку?
А, в Trello?
А, я даже не открывал этот раз.
Не, ну давай сейчас скину, чего такого. Я думал, ты...
А, все
Я
вижу. Я,
пока
короче, я
проговорю.
открыл ее и не туда нажал, и у меня открылось не
Да-да-да.
то.
Скала 3 26%, скала 2.13 48%, скала 2.12 25%. То есть скала 3 и скала 2.12 имеют практически одинаковое количество пользователей.
Это только, ну, не знаю, видимых через сценотайп.
Подожди, это как раз-таки самые реальные пользователи, которые скачивают артефакты где-то там у себя на CI.
Есть еще корпораты, у которых прокси кэширующий.
А, подожди, подожди, я, кстати, про это как раз
Не
хочу
будем
сказать.
говорить про этих
Я
корпоратов.
сегодня читал как раз на Reddit, что кто-то, то ли Mining Center, то ли Sonatype, они вводят рейд-лимиты на загрузку библиотек, потому что на самом деле 80% трафика идет от 1% юзера и как раз от этих корпоратов. То есть они типа вводят
Зачем?
лимит, чтобы их обрубить.
Это
Зачем их...
давно известно. Слушайте, я хочу сказать, что эти лимиты давно существуют. И даже не надо быть супербольшой корпорацией, чтобы долбиться в лимиты Мавин Централа и Докера в свое время. О.
Вот, так что, вот, получается, что...
Так а что, я не понимаю, ну типа, и что, они хотят дропнуть, когда там 25% пользаков этим пользуются? И типа,
Ну, не, ну,
зачем?
аргумент типа, что не то, что 25 сейчас, а что виден тренд, что, типа, уменьшается количество, что, типа, через полгода будет уже не 25, а 15, и, типа...
Ага. И чё?
Но
Но это просто усугубляет поддержку, знаешь, Легаси. Вот что. А как
Всякая
его...
Легаси Параша, она...
Ну, вот я не понимаю, а чё, что, какова величина стоимости поддержки?
Ну, там написали
Типа.
как раз, что вот это вроде несложно поддерживать в
Вот
данном.
вообще несложно. Еще, ну, просто кросс-билд на 2.12.
Ну, слушай, просто кроссбилд — это не то чтобы всегда тривиально. Это дополнительные какие-то вещи. Ты такой, типа, делаешь новую
Ну,
фичу, и
блин, три
такой,
фалика там.
блин, надо дополнительно туда и сюда. Ну,
Я хочу сказать, да,
смотри.
Вадим, вот типа, вообще правило как-то большого пальца левой ноги, да? Но типа, что когда у тебя в проекте более чем две скалы версии, становится гемор. У тебя не просто два файлика, да, а там четыре файлика. Но постоянно что-то происходит. Там обновил минорную версию скалы, да, у тебя в одной скале как-то оно работает, а в другой что-то нет, надо что-то переделать, потом у тебя взял билд, сломался, билд
Да, вот я
занимает
могу
3
сказать, у меня был
часа.
такой какой-то экспириенс неудачный. Я помню, один раз я какую-то фичу пилил, очень там мучительно ее вымучивал, и пилил я типа на одной версии скалы, которая по дефолту в проекте стояла. А потом такой, ну все, готово, я уже всем сказал, что она готова, и я такой
Ты
пробую
напиздел, получается.
кросс-компилировать, и там
Напиздел.
что-то все криво, и типа, ну надо все переделать, короче, чтобы
Да,
заработать.
как все? Ну
Ну,
вот
типа, там
напиздел он просто.
очень сильные какие-то синтетические отличия были, и, в общем, надо было сидеть, думать.
Ну погодите, а
Да.
как?
Ну, там, типа, было 2.11 и 2.13, например. И, типа, я сделал на 2.13, а чтобы портировать на 2.11, это надо помучиться.
Но для честности 2.11-2.12 был, конечно, сложнее переход, а потом на 2.13 прыжок. Вот это 2.11-2.13 было сложно. Поэтому, когда ее дропнули, был прям кайф. 2.12-2.13
Ну
уже
там,
норм.
да, ну там типа импорты
Подождите,
разные с
подождите. Разве
коллекциями.
были какие-то большие изменения между 2.11 и 2.12? Там, мне кажется, было все довольно-таки гладко.
Не, там что-то
Ну,
коллекции
по-моему,
сильно
Сэм добавили.
поменялись.
А там фишка-то в том, что
Ага.
не только язык, там же куча всяких библиотек, и они все вот этот процесс переходили, и у тебя там одна библиотека, она ее
А,
релиз
ее
поддерживает такие-то
нету.
скалы версии, другая версия этой библиотеки поддерживает другие, и надо, в общем, городить какой-то огород, что
А,
типа в одной
ну типа
версии ты
вообще лень.
собиралась на одном, в другом на другом, что-то такое, в общем.
Ну, типа, да, прикинь, тебе вообще лень становится. У тебя там какая-нибудь либа, да, и у тебя. Если она маленькая, да, то несколько версий скалы норм. А если у тебя чуть-чуть она большая, например, размеров того же там Spark, то им тяжело, потому что им надо куча тестов. Это X2 у них тест рантайм, плюс оно там флейки, потому что, ну, так написано. Непонятно. Вот. Ну, короче, такие вещи. Но почему конкретно Spark до сих пор используется как рантайм Spark, как 2.12 у некоторых провайдеров, я без понятия.
Не, там что-то про EMR пишет. Сейчас.
Я
Сейчас
думал,
я
оно
проверю.
уже на 2.13.
Не, чувак, оно до сих пор на 2.12. Я тоже этого не понимаю, но типа в чем сложность это исправить? Но AWS EMR до сих пор на 2.12. То есть ты, если будешь запускать свои скалы джабы в их managed
Воу.
environment, то ты должен, ты
Ох.
обязан просто использовать 2.12. И это жопа. Хотя, может быть, знаете, там, типа, за пару месяцев последнее что-то изменилось, но давайте глянем AWS EMR Scala version.
А не, они точно же мне дала 13, это дичь какая-то.
Так, ну давайте, вот я работал с 6 версий, может быть, 7 что-то там поменяла. Scala. Нет, Scala 2.12. 2.12.17 последняя версия.
Прекрасно. А там просто нет поддержки, или у них какое-то там говно запаченное свое, поэтому они не могут его переписать.
Возможно. Там, знаешь как? Там, короче, ты, грубо говоря, паблишишь вот свою Scala Jabu туда, и класс Pass там так устроен, что сперва идут вот библиотеки и версии там рантайма, которые предоставляются рантаймом, и только потом то, что ты укажешь. То есть ты даже не можешь перезатереть и сказать, что типа, не, чувак, я хочу использовать другую версию. Нет, тебе будет переписан класс Pass таким образом, что будут использоваться именно те версии, которые предоставляют EMR. И все.
Странно, мне как помнится, что EMR кластер, когда поднимаешь, ты получаешь этот кластер, он типа чистый такой там, Spark и все, и ты сабмитишь, тебе ничего туда, ты в класс пас не
Да,
пишешь.
сабмитишь.
Там магический спарк, ага. Там, короче, там не просто спарк, там и ярны, вот это все, у них требуха, и у них,
Да, да,
грубо
да.
говоря, они берут и поднимают и патчат свою FreeBSD под KDE. У них там свои версии библиотек, у них там куча своих этих лип закинутых в класс пазл для того, чтобы работать с S3, полный набор. Вот, у тебя там бесплатный пакет услуг включен. Вот, и Spark сам ранится на 2.12. Да. И никак это не поменять. Теоретически, я думаю, можно заоверрайдить класс пас, потому что в Spark есть всякие экспериментальные флаги. Типа ты сорси, там можно порядок загрузки менять, да. Но это настолько экспериментально и непонятно, потому что там еще и Yarn у них. А Yarn тоже влияет. Сабмитишь, грубо говоря, как в кластер Yarn, свой Spark джабу. А Yarn как-то... Я не помню детали уже, тогда он работал. Там
Ну, если
нечестная
ты, короче,
контейнеризация.
хочешь, ты, в принципе, можешь сделать скалу 2.13 ВВС, но тогда ты просто не используешь EMR. Ты можешь использовать... ты можешь просто в Kubernetes свой Spark гонять, и тогда ты можешь использовать все, что тебе душе угодно. Но ты
Самый правильный
тогда должен
вариант.
да, сам все это как бы поддерживать, менеджить и так далее.
Вот, и они еще более того, они патчат иногда свои проприетарные версии лип туда запихивают, типа чтобы с S3 читать, но не просто, да, как публично, а как-нибудь там супер классно. Как-то там оптимизировано. Вот. Или у Databricks такая же штука тоже распространена. У них Spark раскатан, но не просто публичный Spark, а у них тоже пропатченный. Как-то там умеет делать там какие-то синтаксические анализаторы. И как это становится понятно, когда ты берешь какую-нибудь open-source библиотеку, типа Frameless, которая что-то там классное делает тоже, какие-то там синтаксические структуры, что-то, в общем, пытается в compile-тайме сделать. И транспайлит все в обычный Spark-код, а потом оказывается, что у Databricks какая-то там пожилая версия того же самого, оно не умеет. Не умеет такие типы, которые ты сделал. Вот. Такая low-level оптимизационные проблемы. Но Spark 4, когда
Короче,
зарелизнится, они все дропнут, я думаю.
да, через 8 лет. Мы вообще что обсуждаем? Cats Effect дропает скала 2.12, но я так понимаю, короче, не дропает пока.
Но
А
хотя.
могли бы дропнуть уже наконец.
Но зачем?
Ну, в общем, им надо как бы другой предлог. Там изменятся циферки на статистике, они сразу дропнут. Ладно,
Такая
ладно.
она жизнь тяжелая, да, Жень.
Давайте.
Я понял, в чем проблема.
Чё?
Скале 2.12.
Не, вот я знаете, что хотел
И
сказать?
квадраты в скобках.
Про сложность поддержки, да? Про сложность поддержки. Вот ты в библиотеке, не знаю, помучаешься, ну не знаю. Вот за эту скалу 2.12 ты заплатишь сверху, не знаю, в месяц 2 часа. 2 часа дополнительно для этого
И
кросс-билда.
много лет депрессии. Ну что ты на это скажешь?
Ну, типа, ты сэкономишь, не знаю, тысячам людей время, потому что они смогут продолжить писать там на 2.12, им не надо будет бежать там, срочно мигрировать и все такое.
Ну
Почему?
да, сентимент понятен. Если в целом, если даже хотя бы паре людей это нужно, уже можно поддерживать версию. Просто должен кто-то это сказать.
Вообще, ребята, есть одна важная вещь по поводу вот этой поддержки 2.12. Люди, у которых 2.12, они могут просто не обновлять версию. Все. Прикиньте.
Потом приходит инфосек, и они такие: «А, ребятки, давайте-ка обновитесь, потому что мы тут узнали, что есть миллион, триллион тысяч вот этих багов очень важных, zero day, все уязвимо у вас, все SQL-инжекшены, daytime zero day injection, все».
Смотрите, вместо того, чтобы, например, мне плодить скала-код на новый, в другом проекте, на новом, на тройке, да, генерить этого нового кода, который там станет больше и все такое,
Круто.
мне придется пойти и в старой какашке, потому что там прилетит там, инфосек, мне
Пройдут
придется
года.
потратить, да, мне придется пойти и мигрировать эту сранину, которая, хотя, в принципе, она там работала. Шатка-валка, но работала. Вот. Время
Не, а
потрачено.
может даже тебе не придется мигрировать, тебе придется ее патчить, типа рекомпилировать библиотеку, которую ты скачал там 10 лет назад с Maven Central, и типа в ней что-то фиксить.
Да, дефоркать котов туда, бэкпортить, фикс.
А вот вообще-то в большой техе так и занимались, в общем. Поэтому там так много людей. Там, например, у них целые команды были по поддержке, там, скажем, питона, да? Вот, и что они берут, делают? Берут, форкают питон, патч-то, чтобы минимальными затратами апгрейдить.
Первый питон, да?
Первый питон, первый.
Ну ладно, давайте, там у нас скаломок еще был.
Да, давайте. Наверное, я могу поговорить про эту тему.
Короче, так, а кто использует скаломок?
Я использую.
Слушайте, ребят, у меня сейчас в проекте был ZioMock, и это полная жопа. Это, блин, худшая библиотека в жизни. Я, по-моему, уже говорил. Я не знаю, говорил я вам или нет. В общем, такая сранина. Кто это придумал? Любой скала мог, макита вообще, это просто прелестные библиотеки. Прелестные. User experience отлично, а вот Zio мог.
А что там? Там компайлер ошибки говняные какие-нибудь, да?
Там просто имплисит на имплисите через макрос. И там настолько все это, короче, заворочено, что и все краснит. Вообще краснит в идее, краснит в VS-коде. Никакого хайлайта, что-то там генерится. Ну, полная жопа. Может, я, конечно, не умею это готовить, да, потому что я не настоящий сварщик Zio. Но там доходило мне до такого, что я просто вот пишу, да, и не понимаю, почему оно... Оно скомпилировалось. Ты ранишь, и у тебя, ну, не заставлено. Я такой, ну, я понимаю, что не заставлено. А почему я вот заставил? Вот написано, вот я написал. Все заставлено. А вот оказалось, что он там что-то неправильно типа подставил. И вот так. Вот, и что я пытался делать для этого, это подменять файл, в котором все вот эти перегрузки моков, чтобы посмотреть, какие типы он ожидает и какие я подставляю. Просто берешь, ну знаешь, как обычно делаешь там в любом проекте, берешь, короче, копируешь вот этот, ну, весь путь файл, подставляешь println и добавляешь, да. Но так как это макросы, знаете, что случилось? Да нихуя не случилось, потому что я сделал и все, потому что оно макросы, он подхватывает из своего там класс-пасса, он уже там здесь генерил, а то, что я поменял файл, ему пофигу. Пофигу, ты берешь, поэтому я форкал либу и свои дебаг какие-то println добавлял. Ну, возможно, я просто недостаточной квалификацией обладаю для познания этой великой библиотеки. Ну ладно, продолжайте про вашу скалу мок. Прекрасно.
А там, кстати, упоминается твоя библиотека где-то в тексте.
Да.
Кстати, короче, я хотел сказать, что я ненавижу скалу мок.
Почему?
Не знаю, что-то она мне с первого взгляда, когда давно не понравилась. Там это херотень есть, что это какой-то дефолтный синтаксис, и ты его пишешь, и он все время такой в формате expects, ты должен написать, какие там аргументы ожидаются, какие-то матчеры, чтобы потом там вернуть значение. Короче, думаю, еще хуже, чем Makita, блин. Вот.
Подожди, но как бы моковые библиотеки, они вот такие.
Ну, я в курсе. Не, в Makita, подожди, в Makita было... И есть хорошо, что там не там вот, по-моему, блок матчеров не обязательно. Ты типа такой, when вызов вот этой херни, верни вот это. А вот в скаломоге было типа, вот эта функция с такими-то параметрами, вот это вернуть. Такой, да, зачем?
Подожди, но ты можешь, там есть типа returning, ты можешь написать, что типа когда, и там лямбда в скаломоге. Да. И ты там делай, что хочешь. То есть тебе не обязательно это все делать, да. Короче, это явно... Надо читать документацию. Вообще, я хочу сказать, что многие не любят эти моки, но просто, наверное, сами не писали никогда библиотеку похожую. Потому что если ты начинаешь писать библиотеку, которая делает что-то подобное...
Получается такое же говно.
Получается просто то же самое, только хуже.
Да не то, что хуже, просто такой же кал.
Ну, просто это такой домен. У тебя есть... то есть даже если ты просто рукопашным все это напишешь, у тебя получится, в принципе, то же самое. У тебя есть вызов, у тебя есть какой-то тип, там класс, например, у него есть метод, ты хочешь его замакировать, и ты... как это сделать? Значит, ты должен замачить то, что тебе приходит на вход, и как бы вернуть то, что тебе приходит на выход. Вот и все, как бы, вот оно так и получается. Вокруг этого ты можешь сделать разные... попытаться сделать DSL, разные синтаксисы, но как бы это все равно к этому сводится.
Не, просто вот как будто бы в библиотеке первый приоритет идет на матч. Но когда я, не знаю, пишу макированный тест, у меня обычно я пишу, что вот этот метод должен вернуть всегда вот эту херню. И там, не знаю, в 10% случаев у меня есть вилка, да, в зависимости от аргумента вернуть что-то такое. А они как будто все ориентируются, что я, блин, должен писать, а вот когда вот это, то вот это, а вот это, то вот это.
Подожди, ты можешь звездочку поставить, и все.
Так, а зачем мне все время ставить эти, блин, сраные звездочки? Типа у меня, я обычно пишу этот маленький тест, и вот там я пишу, что, не знаю, 5 методов каких-то там разных моков, я описываю, что они возвращают, и все. Типа, у меня нету то, что, типа, а когда там один на вход, то тогда вот это. А когда там два, то вот это. Обычно, ну, типа, в каждом...
Погоди, ну ты же должен сказать библиотеке, в каком случае что возвращать?
Всегда вот это. Всегда.
Ну, так и пиши, ты же говоришь ей всегда. Вот expect звездочка, это есть всегда. Returns, вот такое значение. Вот и все.
Ну типа, наверное, я хочу, чтобы...
Подожди. Вот между словами всегда и expect целый один символ разницы.
Я не хочу.
Ну ладно, если всегда так... и expect звездочка, ну, наверное, 3 символа, 4.
Я вообще не хочу никогда не указывать это слово. Я хочу в случае, если я хочу, что иногда, я хочу иногда добавлять иногда.
Слушай, а ты думал implicit class добавить? Ну, чтобы добавлял этот себе, тебе на мокстапы, ну, да, вот наверное. Эти. Метод просто добавить, не думал. Нет. Ну, можно, наверное.
В следующий раз.
Короче, я даже немножко растерялся, простите.
Ну давай, рассказывай, что ты любишь. Теперь ты, что ты любишь, и чтобы у нас было опять эти два. Вадим против Юры. Один любит квадратные скобки, другой любит круглые.
Да. Скаламо хорошая библиотека. Мне нравится то, что там все... Там мало магии, то есть все сделано просто имплементацией трейтов. И просто макрос эту имплементацию заполняет. То есть там никакой особо сильной магии-то нету. Рантаймовой, как, например, в Makita, когда там манипуляции байткодом, и все это очень такое неустойчивое, хрупкое. Но вообще тема-то про что? Про то, что Scala MOOC достаточно длительное время он был в таком, ну, наверное, скажем так, затишье, и был очень большой гэп между тем, как вышла Scala 3 и вышла поддержка Scala MOOC. И вообще одно время я смотрел, и я помню, что Scala MOOC чуть ли была не последней библиотекой, которая еще не смигрировала на Scala 3 среди тех, которые я использовал. И я такой, типа, блин, что, придется самому, что ли, мигрировать?
А там даже какая-то отдельная Scala Native MOOC какой-то выходил, Scala 3 Native
даже были. Да, там библиотека отдельная появлялась. И, в общем, тут целая история произошла. И тут, как зовут?
Гоша Ковалев.
Да, он, короче, вписался в эту всю историю, большой молодец, начал поддерживать Scala MOOC, и он теперь выпустил Scala MOOC 7. А и вот Scala MOOC, вот эта история про релиз под Scala 3, блин, сейчас я попытаюсь вычленить это из текста. Пол был. Короче, изначально человек, который сделал библиотеку, он ее забросил. Потом пришел новый контрибьютор и смигрировал со Scala 2 на Scala 3, но уже к этому времени существовала вот эта отдельная библиотека, которая...
Это вот Гоша сделал.
MOOC. Да. Нет, другой чел. А Гоша потом подхватил, потому... Ты уверен?
Да. Основной мэр по миграции на тройку был от Гоши.
Окей.
Да, ладно. Смотри, Юр, короче, это... Давайте хайлайт Гоши. Молодец. 6.00M1. New Contributors, и Гоша сделал свой первый contribution в pull-request 490, и 490 это Scala 3.
Окей, круто. Ну, тогда, наверное, у меня в голове все немножко... наверное, у меня что перемещалось? Что был другой чувак, который сделал библиотеку, которая как Scala MOOC, но для Scala 3, а вместо того, чтобы контрибьютить в саму Scala MOOC. А, блин, а как эта библиотека-то называлась? Scala MOOC?
Ну, в чате написали Scala 3 MOOC.
Scala 3 MOOC?
Да.
Да, прям так и зовет Scala 3 MOOC.
Блин, а что она не гуглится? А, ну понятно. Да, Scala 3 MOOC. Реально. Франсуа Моньо. Я надеюсь, это то, как его имя.
Ну и причем библиотека-то хорошая, Scala 3 MOOC. Ну, насколько может быть хорошая мок-библиотека.
А, ну, в принципе, она точно такой же, короче, синтаксис имеет, вообще все то же самое. Deprecation. Scala mock has added support for Scala 3 since version 6, and as a result, it is recommended to use it instead of this library. То есть, Scala 3 mock, она уже сказала пока-пока. Да, вы теперь уже вышла Scala mock 7, не только с поддержкой Scala 3, но еще и с поддержкой эффектов, то есть Zeo, коты. То есть, изначально в библиотеке ничего такого не было, и в принципе можно было с этим жить, но это создавало некоторые сложности, потому что эффект же ленивый, и ты когда описываешь его, то вот эти when, не when, а там вот есть такой оператор times, что типа метод был вызван там столько-то раз, но когда ты делаешь это с io, io-то возвращается единожды, и все как бы, оно, ну, в общем, может иногда... блин, как же это объяснить? Короче, из-за referential transparency, когда метод возвращает IO, то количество вызовов метода, в зависимости от того, как конкретно написан код, оно может быть как один, так и несколько. И поэтому, если вы хотите в своих тестах проверить, что вот этот метод был вызван несколько раз, с IO это может быть, ну, в общем, нетривиально, не всегда это будет работать. И, видимо, я так понимаю, это была основная проблема, которую вот теперь новая версия Scala mock хочет решить. И она просто добавила дополнительные модули для Scala, для Zeo и для кат-эффектов. И на самом деле я вот несколько раз пытался найти, что конкретно было добавлено и что конкретно изменилось. Я, блин, не могу это найти ни в доке, ни в анонсе. И вот это как-то странно, что ли?
Тегни Гошу в чате.
Я тегал, он мне не ответил.
Как не ответил?
Не ответил на мой вопрос, Гоша.
Вот так чёрт вот
вы говорите на мой вопрос.
Вадим, может быть, ты тегнешь? Может, у вас лучше отношения?
Вот прям сейчас, да? Так, а где ты тегал? Сейчас.
О, чувак. Ну, в общем, я верю, что сделано было что-то хорошее, и я поддерживаю эти изменения, но... Мне не хватает, короче, вот такого визуального дифа. Типа, до версии 7 ты вот так вот страдал, а теперь версии 7 твои волосы...
А короче, теперь ты страдаешь по-другому.
Не, насколько я понял, что я почитал, я увидел дискуссию. Так, кого? Жени Веретенников. Да, и Гоша. Гоша говорит, я выпустил новую версию, там новый API. И... Кто-то ему говорит, ну, наверное, Женя, а почему, типа, старый API помечен как old? Или что-то такое? Или...
Это, кстати, да, это как бы использование слов не совсем верное. То есть оно не old, оно просто как бы существует, но есть...
Для олдов. Для...
Да. И вот мне не хватает, короче, визуального дифа. Вот это было раньше, вот такая была проблема раньше существовала, а теперь ее не существует, или она там порешена вот таким-то способом?
Не знаю, ну... Ну, вот он, Scala 3, последнее сообщение от него.
Чё, кот?
Про Scala mock. Что-то там?
Перепыри, ну.
Вот.
Я хочу сказать, что я буду мигрировать на Scala mock. Спасибо, Гош.
Не, а я хотел сказать, что ненавижу тесты, где вот это, Times.
Да, я с тобой согласен, я тоже это не люблю, но... Но когда возникает большое количество вот этих тестов, и хочется оттестировать именно бизнес-логику какую-то, правильный вариант, я бы что делал? Это интерфейсы, все нормальные трейды, вот это все. Я бы так мокал. Но реальность такова, что вот, к сожалению, не один работаю. Или к счастью.
Нужен SIP.
Нужен SIP, и нужно делать синтаксис для Scala моков, Scala библиотеки на амперсандах. Вот.
В реальности это бывает иногда полезно, вот эти times, когда, например, ты знаешь, что у тебя есть, как бы, грубо говоря, бизнес-логика дергает, ну, что-то тяжелое, например, тяжелый SQL-запрос, и ты хочешь убедиться, что он у тебя там был вызван ровно один раз, или там, например, ровно два раза, там, до
да.
изменений и после. Ну, все, вот такой кейс.
Не только нет, такой, типа, вот очень много, очень много. У тебя вот, да, у тебя бизнес-логика какая-то, и у тебя нужно, скажем, чтобы функция сходила столько-то раз в репозиторий. Тебе не важно, какие аргументы в этом конкретно тесте, но тебе важно, у тебя просто получается сложное, не знаю, что-то у тебя-то, в общем, такое, что получается, ты там два раза пушишь что-то в какую-то базу. И тебе надо проверить, что твои ифы, да, нормально как-то там промэчились. Чтоб, или даже несколько раз с таким аргументом вызвали, сколько-то раз с другим аргументом. Там куча кейсов, может быть. И когда нужно либо знать количество раз, сколько записалось, потому что важно, либо когда количество раз плюс аргументы определенные переданы были. Потому что тебе, например, ты никогда не читаешь, да, в твоих функциях, но ты рассчитываешь какие-то параметры. И по-хорошему ты в юнит-тестах покрываешь, конечно, все эти остальные функции, но и вкупе ты хочешь проверить, чтобы она работала. Сложно.
Короче, бывает это полезно. И хочу сказать, что Scala Mock хорошая библиотека, получше, чем Makita, получше, чем другие моковые библиотеки. Используйте Scala Mock, ставьте лайки. Гоша, сделай диф.
Вот, и главное, ребят, не используйте
Scala Mock. Не, а что ты решил, что он услышит? Тебе надо ему написать.
Надеюсь, он послушает нас. Скинь ему в личку. Вадим, тебе задание. Скинь ему в личку выпуск.
Так. А тут есть, оказывается, синтаксис. Типа, можно писать when. When, и тогда не надо писать expects.
Да ты шо, вообще круто.
Все, Дима знал, что есть документация.
Ты знал, Юра? Я не знал.
Да, ну, вообще, по-моему, это там все на одной странице.
Слушай, Вадим, вообще все эти мок-библиотеки, они вообще все одинаковые. Это как ньютайпы, только моки.
Да нет, ну просто вот когда Scala Mock открываешь главную страницу, и там вот про эту черепаху, и там эти экспекции с ретурнингом.
Блин, по поводу
откуда
этих
там черепаха?
Одинаковых библиотек. Есть библиотека Mock для моков Java. JMocket, что ли? Да. Нет. Я просто хотел рассказать историю. У меня был опыт использования библиотеки. В общем, я работал еще когда на Java. У меня был такой большой проект, и он был такой, знаете... Ну, короче, никто на самом деле не знал, как работают многие части этого проекта, и нужно было, когда ты типа мигрируешь, ну, написать тест для поведения, а потом смигрировать, запрогнать тест, что старый работает, новый работает так же, как старый.
Ты, конечно же, расчеклил JMocket и Spy.
Я вообще, короче, ну, а там реально так было написано, что по-другому ты никак не напишешь тесты, только так. То есть просто приватные методы, логика в конструкторе, ну, короче, просто полнейшая дичь, которую ты только можешь себе представить, вот это вот все там было. И JMocket, он просто настолько адовый, и он тебе может все буквально протестировать, но... Порог входа в эту библиотеку при этом просто капец какой. И это все работало тоже очень, ну... То есть там, грубо говоря, очень магический такой синтаксис. Ты там что-то пишешь, и вот если ты следуешь тому, что написано в документации, оно как-то работает. А потом байткод магия там все переписывает, и оно, в общем, что-то делает. Весело было. Блин, я помню эту документацию, она была просто гигантская.
Я пошел искать JMocket. Ой, я неправильно писал.
Я тебе не рекомендую. Это, короче, знаешь, такие знания, которые лучше вот в голове просто закопать.
Не, ну, для тут общего еще... образования полезно. Особенно в один.
Ну, да. Тут еще прикол в том, что у них как бы свой нейминг. То есть вот есть вот эти спай, есть фейк.
Но вообще вот эти все методы, они есть и в Scala Mock. В Makita точно всякие спаи есть.
Ну, там все намного проще.
Лучше бы там были паи.
Или треугольники.
Вот Женя так отмалчивается, как будто вот никогда моки не пишет.
Да не, ну просто у меня в последнее время особо моков не было. Ну, есть они где-то там, ну, в общем.
Просто в прод пишет и все. Ну, да, что на это время тратить?
Не, ну просто в последнее время что-то не особо моков писал. Так что как-то далеко от меня это.
Не, а вот вы используете технику избегания моков в тестировании?
Я невероятно хорошо использовал эту технику и до сих пор использую в своих open-source проектах. Превосходно избегаю. У меня техника теневого избегания моков. Вот, но вот такие вот... Но сейчас никак. Вот на рабочих проектах просто невозможно убежать. Моя техника теневого избегания моков просто была нейтрализована. Невероятный,
да, бывает,
невероятным превосходством. Превосходством внешней среды, назовем так.
А как ты избегаешь?
Просто интерфейсы, да, свои интерфейсы маленькие. Ну, то есть, например, смотри, у тебя какая-нибудь... Просто третики, фигачишь, и все. Параметризированные. Либо не параметризированные. Ну, зависит от того, что у тебя написано.
Подожди. Но ведь Scala Mock — это же то же самое. У тебя трейтики друг от друга там зависящие, и все.
Ну, в смысле, ты не пишешь прям таких разухабистых, да, монструозных трейтов, которые, ну, тебе было бы невыгодно инстанциировать руками, да, в тестах.
Да. Вот, в общем, да, Вадим прав. То есть у тебя вся магия заключается в том, что у тебя есть какой-нибудь клиент, но у тебя на самом деле интерфейс клиента есть. И ты просто реализуешь какую-то версию в тестах этого интерфейса, и все. Оно либо константы возвращает, либо даже может сложнить, что-нибудь массив собирать, что-то в мапу собирать там. Можно как угодно извращенски сделать.
Быстро имплементишь. Ну, короче, ты как бы мокаешь, но его... средствами...
В рукопашную.
Ну да, просто тупо, да. Зато, когда ты мигрируешь со скалы на скалу, апгрейдишь библиотеки, никакой проблемы с макросами нету. Ничего нет. Ничего не краснит.
Да, вот у меня такое тоже есть немножко.
Я, короче, тоже двигался этим путем, когда был молодой.
А потом стрела в колено, да?
То какой вообще в этом смысл? Потому что писанины куда больше, а ты по факту делаешь то же самое.
Чел.
И каждый раз ты делаешь ad-hoc решение, и это усложняет. Ну, короче, если у тебя все унифицировано в кодовой базе, то вот все сделано однообразно. Это куда проще поддерживать. А тут, короче, у меня state, тут у меня мапа, тут у меня то, тут у меня все.
В общем,
это только усложняет.
Ничего подобного. Я хочу сказать, что там дофига кода, что там дофига кода. У тебя просто, скажем так, риски разработки тестов просто слегка смещаются. В одном случае у тебя все обмазано моками, и там огромный у тебя километр, просто портянки, вот эти мока, все. Типа иногда задаешься вопросом. У тебя интерфейс. Ты взял и замокировал вообще все методы у него. Что тебе было выгоднее, замокировать либо просто делать инстанс с константами? И вот непонятно, да? Непонятно.
Ну, я говорю скорее не про какой-то крайний случай, я говорю про средний случай. То есть я просто помню, я тоже, короче, такой, так... Ну, мне надо написать тест. У меня там, типа, знаешь, вот простой какой-то кейс. У меня там какой-то трейд, у него там, ну, допустим, два метода. И есть другой там класс, который принимает инстанс этого трейда. То есть на продакшн у меня там как бы реальная реализация, а в тесте я могу подменить на фейковую, вот эту тестовую реализацию. Ну, я такой, типа, ну, ладно, у меня тут всего два метода, я просто внутри теста прям переопределю, сделаю свой, как бы, свой кастомный мок. Ну, я в итоге сделал это, смотрю на него, такой, блин, это же то же самое. Я переписал это на Scala Mock, и получилось куда более компактно и понятно, и читаемо. И тебе не нужно разбираться, что за кастомная реализация, зачем тут так сделано, блин. И ты каждый раз эмулируешь как бы то же самое поведение. То есть, если тебе нужно проэмулировать вот, считание, сколько раз был сделан вызов, ты должен это сделать рукопашно.
А
если
вот я
должен...
никогда так не делаю.
Ну, хорошо, но если это тебе в технику не нужно, входит. Это классно. А если тебе нужно там проэмулировать для разных вариантов входа разные выходы, ну,
тоже так не
рукопашную.
Да, ты просто берешь, делаешь вот так.
Молодец.
Секретная техника, все, и работает. И да, вот хочу сказать, что зависит еще от подхода к построению тестов, кстати, тоже. Это, кстати, хороший комментарий. Просто по-разному можно подходить. Можно идти от реализации какой-то, делать вид, что у тебя все твои интерфейсы, они абсолютно нормальные, и тогда ты берешь и стабируешь вот это все красивенько. У тебя получается обычный тест, ты руками как-то там взял эти моки, сделал свои ручные, да, пописал, зато их переиспользовал, может быть, очень много где. Что-то такое. Вот. А есть другой подход, это когда ты берешь и моками, и тогда хочется в этом случае ввести семантику какие-то в тесты. Ты хочешь писать как... Вот when у меня три штуки чего-то, expect пять штук другого, when я пишу там в баску, то случается тот-то, потом, когда я... И после этого... И получается, что у тебя тест становится как бы сценарием того, что у тебя в бизнес-логике может произойти. Как бы слегка разные подходы к построению тестов. И с моками, мне кажется, что там как раз вот из этих венов ты как бы, грубо говоря, сценарий того, что у тебя можешь описать, что у тебя должно внутри, в блэкбоксе твоем произойти. Можешь взять и описать, типа, когда прочитал из базы то, сделал то, а при этом у тебя там-то случился такой-то вызов, и там то-то случилось, такая, то-то изменилось, туда-то рекорд пошел. Можно такие макароны писать, ребят, с этими моками. Это просто охереть.
Это да. Мне кажется, что мы тут без рассмотрения какого-то конкретного примера уйдем в абстрактные философские рассуждения, поэтому...
Слушай, а в скаломоке можно мокнуть класс?
А можно ли мокнуть мок?
Там, по-моему, только ты мокаешь трейты, и там макрос просто подменяет реализацию. То есть так же, как ты в рукопашную, грубо говоря, бы сделал. Ты бы
так просто же, как сделал тесте.
Реализацию.
Вот я просто сейчас, мы говорили, и вот я так подумал, то, что типа мы настолько привыкли вот, не знаю, вот эти интерфейсы, трейты вводить, да, и ты в целом очень часто их вводишь в большинстве случаев, чтобы тестировать, и типа это, не знаю, как-то нелепо.
Не переживай, нелепо. Вадим, в Zio ты можешь ввести TypeTag только чтобы оттестировать метод mock'ом. TypeTag — то и generic методы трейда.
Все ООП, все эти объект наследования были придуманы, чтобы я написал вонючий мок.
Да.
Давайте заканчивать.
Не вонючий мок, это
будет экзистенциальный кризис. И ладно, все да, смокнется.
Мы хотели еще мелкую темку обсудить с Гришей. Да. В общем, как бы не связанный со скалой вообще. Короче говоря...
У нас такой плавный переход. Пара-пара-пам. Обсуждаем да. другую тему.
Да.
Теперь к нормальным темам.
Ну, типа, да. Самые нормальные темы в конце, как подарок для тех, кто хорошо слушал всю остальную чушь.
Мне кажется, это прекрасно.
Да. В общем, как бы, ну, многие пользуются T-Max или аналогичный такой более современный проект, есть Zildjian на
Rust. T-Max, как и Max.
Даже есть разные варианты произношения. Ну, ладно, чего такого.
Так, тема.
А это вот эта вот тема, Гриша, которая Western Multiplexing, да?
Да-да-да. Вот. Ну и, короче говоря, люди часто, как бы есть несколько применений, типа классическое, ля, ты типа подключился к серверу, запустил там процессы в бэкграунде, сконнектился, и они там бегут. Это типа такая классическая использование. Но часто, как бы, разработчики юзают для просто локальной разработки. И смысл такой, что ты, типа, например, используешь это как, типа, такой, по сути, как, ну, не знаю, Windows Manager для операционной системы. Ты открываешь, типа, в одном окне там один проект, в другом другой. А если ты, типа, чуть по-другому устроен, ты можешь открывать несколько сессий и переключаться между ними. И там люди понаписали всяких, типа, плагинов, чтобы, типа, эти сессии восстанавливать, чтобы там свитчер удобный был. И всякое такое. Ну и, короче говоря, я вот долгое время юзал подобный подход именно из разряда, ну, типа, разные проекты в разных там TMAX сессии, особенно где там, знаете, много разных терминальчиков, надо, типа, там запустить 50 программок, где-то там что-то подергать, у них какие-нибудь запросики и вот всякое такое. И, ну, ты там как-то их разумно называешь, эти самые сессии, и вот я перезагрузил компьютер, типа, подключился к какой-то старой сессии, у тебя там программки восстановились, и ты, типа, как бы быстро можешь дальше там работать. Вот. Ну и, короче говоря, как бы все хорошо, это работает, и многие так счастливы и довольны, и я был счастлив тоже. Вот, с таким подходом. Но тут есть другая тема. Есть вот эти терминальщики, а-ля там гости, iTerm, и вот как его, Alacrity, или как я все время забываю, кто знает, как называется, популярный линуксовый терминал. Сейчас скажу.
GNOME терминал.
Да, Alacrity такой популярный еще терминал. Вот. И, в общем, другой популярный... А, Kitty еще. Kitty, вот, да, я долго сидел на Kitty. Kitty может тоже дофига всего такого, но...
И Putty.
Нет, Putty это что-то уж древнее, условно говоря.
Но идея та же. Идея та же.
Да, ну и вот есть, в общем, один терминал, который популярность приобрел в последние, наверное, года 2-3. Называется Вестерм, он типа написан на расте, как часто бывает в подобных тузах. И у него типа на луа конфиги, как в неовиме там и в чем-то таком. Вот, и короче говоря, ну, я изначально на него перешел с Kitty, потому что, ну, он типа быстрый, как Kitty, но с другой стороны какой-то менее глючный, там типа больше вещей из коробки работает. И ну, честно говоря, я долгое время сидел вообще как бы с пустым конфигом, и мне нравилось. Я, может, тему только поменял. Вот. И я его долго юзал. Я знал, что там есть типа фичи из разряда разбить экран и вот все такое, но особо как бы этим не пользовался. То есть там просто терминал и терминал, ну и ладно.
Ну постой, разве ты не разбиваешь просто так? Вот знаешь, пишешь, что ты взял и разбил, тык-тык-тык-тык, ну и добавляет эффект, что ты хакер. Такой.
Не, так я это делал, но я делал это вот в T-Max и ZLJ. То есть я разбивал экран, но не средствами терминала, а типа средствами вот мультиплексером отдельным. Вот. И, короче говоря, я тут узнал, что оказывается в этот Вестерм встроен свой мультиплексер. И то есть там есть понятие ну, вот этих доменов, воркспейсов, и ты, короче говоря, когда вот эти все окна, табы создаешь, по сути, это в рамках одной такой сессии, ты можешь даже, как бы, ну, переподключаться к этому и всему и тому подобным, и я начал, типа, смотреть, а чё, ну, нафига там вообще это все сделали, вот, и, ну, один юзеркейс такой вообще простенький. Ты, например, там есть специальная команда типа Vesterm SSH, и ты можешь как бы напрямую подконнектиться к удаленному серверу и именно в рамках Vesterm создавать типа много терминальчиков на как бы, ну, обычных гуёвых, как бы на той машине. То есть тебе не надо там, ну, сразу T-Max открывать на удаленной машине и открывать там несколько штук или коннектиться несколько раз. Вот. А другая фишка оказалась, что на самом деле вот то, что там есть, его достаточно, чтобы заменить, по сути, вот T-Max. Там, короче, ну, как бы встроенными средствами можно, но требуется конфигурация, поэтому люди написали расширение. И есть два расширения. Одно называется типа Workspace Switcher. И, ну, и суть такая, что ты вот работаешь, ты создал, например, новый workspace, в него переключился, и как бы, ну, ты можешь это делать дефолтными средствами, но это немного там геморно, вот. Они сделали просто такой, ты типа нажимаешь Shift-K, у тебя список открытых workspace, и ты между ними можешь легко переключаться как бы в одном окошке, и он причем переключает как бы не то, что вот в твоем окошке, а вот у тебя, например, несколько гуёвых окон открыто, он их тоже может как бы переинстанцировать как бы в другом виде, в котором у тебя были как бы в другом workspace. Другое решение просто типа сохранять эти workspace типа в JSON-файлики и восстанавливать из них. И, то есть там типа концептуально ты типа открываешь пустой workspace и в него восстанавливаешь окна и там сплит-табы, которые были, в общем, ну, табы и вот эти разбития, все восстанавливается, и все, типа, зашибись. И, короче говоря, вместе эти плагины, вот, по сути, позволяют тебе, не знаю, перезагрузиться, открыть пустую сессию, выбрать из списка того, что ты там работал до этого, какой-то, типа, workspace, его восстановить, и дальше сидеть работать, ну, если ты сразу с несколькими проектами, типа, несколько восстановил, и между ними переключаешься. И, в общем, все прямо зашибись и работает. Там есть один недостаток, но, может быть, это просто я там что-то не разглядел. Вот, я написал там автору плагина, может, он мне потом подскажет. Вот, ну, такая вот фигня, если... Хотите, могу даже продемонстрировать.
У меня есть один очень важный вопрос.
Да, давай, ты задавай, я пока расшарю экран.
Зачем тебе отдельный вот этот терминал И почему ты не делаешь это в Емаксе?
Ну, как бы странно.
Что это вот Т-максом пользуется.
Странный вопрос, но на самом деле, как бы...
Макс — универсальная среда разработки.
Нет, нет, подождите, я видел, что часто челы, которые вот в консольных редакторах очень активно пользуются, они все время, ну вот в Vim и NeoVim, они в табах Vim открывают как раз-таки эти терминал-сессии параллельно, и вот, ну...
Ну, слушай, Вадим, вообще вот такие штуки, как терминал отдельно, да, это же не что-то там какой-то магический терминал, а вот у тебя просто берешь вместо дефолтного терминала, используешь другой терминал, и все. Короче, это же просто приложение.
Я понял.
Эмулятор, Вадим,
там фишка в том, что это как раз вот как со скалой. А одну вещь можно сделать очень многими способами, и ты как бы сам должен для себя
решить. Подвел ты подводочки-то.
Сам должен для себя решить, типа, как тебе приятнее это делать. Ну, короче
говоря... Нет, нельзя, все должны
одним и тем же способом, да, только... Постой, еще, Вадим, баш или шел?
Баш.
Подожди, или все, Саш.
Я фишем пользуюсь, если что.
Проклятие, вот мы уже опять разделились все.
Короче, видите мой экран?
Да.
И, конечно же, демонстрирует терминал.
И так. Наши слушатели, конечно же, тоже видят этот прекрасный терминал.
Welcome to Fish, the friendly interactive shell. Type help for instruction.
Да, давай, сначала, прежде чем показывать то, что я показываю то, что Вадим хотел, про Emacs. Типа, вот я могу открыть Emacs.
Ого.
Типа, там...
Постой, это в Emacs терминал.
Нет, я это Vizkern, в нем открыт Emacs, а в нем открыт, короче, буфер, который как файловый менеджер. Вот, ну, не знаю, тут какой-нибудь рандомный файлик сейчас вот найдем, я не знаю даже что-нибудь, вот какой-то конфиг. Типа я могу его открыть.
Ага, могу, еще таб сейчас сделай.
Могу разбить, могу тут табы сделать, вот, например.
Да.
У меня, подожди, мышка не включена в этом режиме. Маус, что-то там, вот. Короче.
И вот здесь терминал.
И вот здесь могу открыть терминал и что-нибудь там написать.
Вот.
Например, Ranger, и тут типа тут что-то увидеть, короче, вот.
Ну, для крутого все... хакерского ощущения пространства.
Да, ну или типа.
H-stop.
Можно вот.
H-stop, да. Отлично.
Вот, ну, короче, это все в это происходит в Emacs, внутри него. Вот. Но другой вариант, я могу, например, нажать Ctrl-Z. Ctrl-Z, у меня терминал пропадет, я тут что-то руками в настоящем терминале поделаю. И потом такой FG вернуться в Emacs. Ну или Vim. И, короче, как бы это один способ это все делать. Ну и, короче, мы, ладно, это все бросаем. Я показываю то, что хотел показывать.
Короче, то есть вот... реально, то есть, Вадим, отвечая на твой вопрос, можно делать все то же самое в Emacs.
Спасибо.
Ну, да. Вот. И, короче говоря, вот сейчас открыт, типа, новая сессия Vesterma. Тут есть вот такой, типа, command palette, где можно всякие команды его пускать. Можно, не знаю, там, hotkey забыл, можно там разбить это как надо. Короче, вот, и у меня есть тут типа два расширения. Одно я нажимаю типа восстановить, ну вот, например, я тут что-то с клавой делал, ну вот есть список.
Слушай, Жень, перебью, это вот этот Vesterm Session Manager.
Вот конкретно это Resurrect. Ага. Это типа мы восстанавливаем сессию. И вот тут есть типа сохраненные, это типа в JSON-ах лежат. Вот есть типа синяя иконка — это workspace, а такие желтенькие — это типа окошко или tab, я уже не помню. По-моему, это именно окно у меня тут. Там настраивается, что можно сохранять. Можно сохранять типа отдельные этапы, отдельные окошки, отдельные workspace, это кому как что нравится, в общем. Ну и вот, вот я типа, например, беру и какую-то сессию в workspace, вернее, открываю. Вот единственный недостаток — надо закрыть вот это окно. Может быть, это как-то чинится. Вот, короче, открылась у меня уже типа сессия из JSON. И, например, я хочу типа еще какую-то сессию восстановить. Я беру просто, например, хаткей забываю, когда говорю. В общем, например, создаю новый workspace, new workspace. Это там хаткей есть, конечно. Ну, короче, вот я создал другой workspace и типа восстанавливаю другую сессию. Ну, вот тоже какие-то там конфиги, например. Так, а тут что-то ничего нету. Ну, ладно, давайте сейчас что-нибудь тут разобьем. Вот, и, короче говоря...
Ах, топ!
Да, и вот есть другой плагин, называется Switcher. Это другой там хаткей. И вот тут показываются типа открытые workspace плюс какие-то там последние директории, которые можно типа открыть как типа новый workspace, условно говоря.
Слушай, а оно автоматически сохраняется? Или когда ты насобирал, и ты должен как-то явно это назвать, сохранить?
Вот эти, которые с иконочками, они типа ты должен сохранять, но там у меня есть настроечка, что типа раз в 10 минут автоматически сохраняй.
Угу.
Вот. Ну и, короче, вот я просто переключаюсь, вот, например, ну, типа, хоп, что там было еще открыто, что-то там еще какая-то фигня. И, типа, ну, все зашибись, ты, типа, можешь переключаться без проблем между разными фигнями. И причем, то есть, я вот это как бы у нас все было одно окно, я, например, могу... взять, ну, типа, new window, по-моему. Там, блин, хаткей есть, но я могу забыть просто так, когда говорю, часто забываю, что надо сжать. Вот, например, у нас типа два окна. Подожди, сейчас я нажму сохранить это, попробую, если я правильно помню. Да, вроде было правильно. Вот мы вроде сохранили workspace. Сейчас я попробую переключиться на другой какой-нибудь и вернуться обратно. Так, это у нас что было? Блин, да, вот это было. Вот, и вот тут окна тоже, ну, точно так же табы сохранятся. То есть мы, если тут несколько табов открыть, не знаю, что там давать, топ какой-нибудь, C-топ, что-то мы наоткрывали, сейчас я это сохраню. Тоже переключились в другой workspace, переключились туда-обратно.
Не, ну это круто. Я должен сказать, что этого круто.
Я вот тоже не знаю, я вот пользуюсь Вестермом полгода, и я вот не знал об этой штуке, мне этого чутка не хватало, я бы сохранял свои сессии.
Вот, ну и в общем, вот зашибись, и самое главное, что вот я расскажу, почему мне это кажется лучше, чем юзать, ну, ZLJ, например. ZLJ тоже зашибись штука, но меня вот как раз бесит, что тебе надо, получается, три слоя хаткеев помнить и избегать конфликтов. То есть у тебя есть хаткей терминала, в нем ты запускаешь мультиплексер, в нем свои хаткеи, потом ты запускаешь Emacs, и его хаткеи начинают конфликтовать с мультиплексером, и там есть специальный режим, типа, залочить типа мультиплексер, чтобы он пропускал хаткеи в Emacs. И, короче, очень как бы много лишней нагрузки ментальной от. Тут получается, типа, на один слой меньше. Вот. Вот
так. Не, я бы вот описал свою проблему уровня, что я пользуюсь терминалом, я открываю много табов в GNOME-терминале, и если я его закрою или я выключу ком, мне постоянно надо... Ну, плюс-минус у меня три первых таба, они все время одинаковые на работе, да? Mm-hmm. В одном там один проект, в другом другой, и в третьем я херню делаю. И... Обычно это одна и та же директория, где они открыты. И типа, мне было бы достаточно для вау, что когда я запускаю, ну типа как workspace терминал, он мне восстанавливает, что там было. Открывает мне нужные директории, и типа, прикольно.
Слушай, знаешь что? На самом деле я когда под iTerm'ом вторым сидел, я открываю как? У меня отдельный десктоп, на каждый десктоп под проект или что-то такое, либо они как-то... у них последовательность есть. Например, мне надо несколько проектов открыть, у них вот у меня несколько рабочих столов, и на каждом открыта своя сессия терминала iTerm'а. И там куча вкладок у каждого. Некоторые могут пересекаться, некоторые нет. И вот когда закрываешь что-то случайно и хочешь переоткрыть, я бы хотел, чтобы оно все назад восстанавливалось, где было открыто каждая из этих сессий. Открылось в том же На том же, на том же десктопе. Да-да-да, вообще все. И iTerm, он что-то делал. Он, по-моему, он хотя бы директорию последнюю сохранял. То есть он все убивал, но хотя бы они открывалось все на том же десктопе, в той же директории. Этого было хотя бы достаточно. В iTerm, например, он работает как обычный терминал, ничего не запоминает по дефолту, и просто открывался, ну, в хоме. Вот, и сейчас Женя показывает, что можно настроить, чтобы у тебя все сессии терминаров могли сохраняться.
Да, это причем он кайф. Сохраняет не только типа путь, он сохраняет программу запущенную, ее запускает.
Да, вот это вообще, ну это бомбезно. То есть вот у меня 100 тысяч триллионов SBT открыто, и вот они все откроются разом на рестарте.
Кайф, это именно то, чего ты хочешь.
Ну типа да, мне все равно их надо будет открыть. Вадим правильно сказал. Тут я, например...
я скажу, там на самом деле есть с этим проблемы. Я вот не помню. Ну, короче, например, ты их запускаешь SBT не просто, а с какими-то флагами. И вот он может вот эти флаги не запомнить. Ну, я не проверял, но я предполагаю, что может быть так. Что он типа...
Не, ну просто даже если...
В новой директории, но без там ограничений по памяти, например.
Даже если там есть какие-то проблемы, это все равно вау. Потому что я... Чуть-чуть об этом никогда не думал. Надо попробовать.
Я, знаете, мне Битоп понравился.
Что?
Битоп понравился, который Битоп, Женя...
Да, Битоп, я теперь тоже не знаю, более хакерское ощущение, потому что Битоп как бы приелся, а Битоп так вау. Просто вау.
Более лучше.
Более лучше, хорошо.
Не, я пока Женю спрашиваю, почему это не в Emacs, я подумал, насколько убогие эти... GUI only редакторы, потому что вот если мы, ну я не знаю, вот VS Code, почему в VS Code нельзя терминал, таб терминала рядом с, ну, с табом этого разместить, с табом.
Ну потому что используйся мышкой, да. Алло, камон, просто пользуйся мышкой.
Почему нельзя как в Emacs? Да,
слушай, короче, еще другие вещи для обычных людей, что еще в Terme. Во-первых, на Rust, значит, сразу же очень круто. А во-вторых, там он быстро работает. Почему я свичнулся? Потому что меня задолбал iTerm. Мне вот столько времени, чтобы подгрузить этот iTerm. Я думал, у меня же есть еще этот Z-Shell, вот это все. И я думаю, что, может быть, это Z-Shell дело. Но вот каждый раз я нажимаю на терминал, стартануть новый, и у меня прям, знаешь, я прям раз, два, три... И он открывается. Я думаю, капец. Это ради того, чтобы только чуть... Чтобы можно было удобно табы переключать. Я такой, я свитчусь на Vesterm, и он просто, ну, бомбезно работает. Еще поддерживает всякие шрифты, всякие там... Да, я иногда думал, знаешь, там коммиты.
Вспомнил, там есть, типа, короче, специальный UI, чтобы смайлики вставлять.
Именно. Я что хотел сказать. Там ты иногда, например, клонишь проект на GitHub, и я думал, какого хрена символы, которые я не понимаю, там, знаете, эмоджи всякие. Я думал, почему кто это вообще делает? Оно уже не подсвечивается. А я качаю в Vesterm, оно все там такое красивое. Все смайлики, все подсвечено. Я ничего не настраивал, я просто скачал. Вот так. И да.
Так, ну все, закругляемся.
У нас очень много записали в этот раз.
Ну и хорошо, будем выкладывать. 2 часа.
Всем спасибо, всем пока.
Ребята, всем пока.